такой был человек, который был готов отдать людям свою рубашку последнюю. Удивительным образом он был как Шивас Такур. Однажды Махапрабху спросил Шиваса Такура: «Шивас Такур, ты каким-то образом поддерживаешь свое тело, ты не работаешь, у тебя нет никакого бизнеса, нет никаких сбережений. Ну вот, как так семейный человек может жить вообще в этом мире? Семейный человек, который заботится об окружающих». Шивас Такур хлопнул в ладоши три раза. Он сказал, что если я не поем первый день, я буду поститься второй день, буду поститься третий день, буду поститься. Если на четвертый день ко мне не придет сама по себе еда, я пойду и брошусь в Гангу и утоплюсь. Махапрабху сказал: нет, Шивас, я пошутил. Такой преданный, как ты, никогда не останется без еды, даже если богиня процветания сама придется спуститься с небес, мой преданный никогда не погибнет. И Шутешава — это такой как бы яркий очень пример такого, вот, можно сказать, человека, который жил именно таким образом. Он, по сути дела, каким-то образом невероятным, он устраивался на какую-то работу, он там занимался каким-то программированием, зарабатывал деньги буквально там на поддержание своего дома в Америке, в Калифорнии, очень дорого, в Санта-Крузе. И потом уезжал на несколько месяцев в Гурудеву проповедовать. Ну, вот, а жена его, Санатана, сидела там с детьми, воспитывала, у нее было много детей. Сейчас, конечно, все уже выросли давно. Поженились, у них свои семьи. Но суть такова, что вот сколько я не знал, что Шутешава, он все свое время, всю свою энергию тратил на то, чтобы сработать средства для того, чтобы приехать и находиться в обществе Гурудева. Я не видел ни одного человека в своей жизни, который бы так трепетно относился к Гурудеву. Когда сам Шутешава был учеником Шрилы Прабхупады, но, знаешь, когда ты уже приходишь к гуру в зрелом возрасте, понимаешь, кто такой гуру, как к нему надо правильно относиться, с каким трепетом, с каким любовью, с какой верой, и насколько он старался исполнять наставления Гурудева, и при этом обычная такая Америка, прагматичная страна, где люди, без денег ты не проживешь, там надо делать запасы, надо вкладывать. Но в его личности была такая уверенность, что обязательно каким-то образом он не пропадет. Он всегда говорил: не пропаду. У меня был такой случай однажды, который до сих пор себе простить не могу. Значит, он приехал из Америки, я не помню, куда-то в Индию, у меня был новый iPhone. А тогда iPhone в Россию завозили контрабандой. Тогда в России было очень сложно купить iPhone. Ну вот, у меня еще был привязан, там было много информации. Я говорю: что тебе нужно? Он такой: да вот что-то iPhone мой там то ли потерялся, то ли это самое. И я подумал, ему неудобно меня просить iPhone, а он просто говорит: у меня вот телефон, iPhone потерялся. И по большому счету я должен был отдать ему по свой iPhone, сказать: слушай, забери, не такие большие деньги, тут же отдать ему iPhone. Но я что-то протупил, то ли у меня там информация была, я не помню как. Я вот до сих пор помню, что как-то... Может, какому-то другому человеку я бы не отдал свой iPhone, вообще не было вопроса. Но просто вот Шутешава такой был человек, ты ему скажешь что-нибудь, он возьмет себе рубашку, снимет тебе, отдаст, скажет: на, забирай, тебе нужнее. И я просто помню, как я прокозлил и не дал ему этот несчастный iPhone. Ум нашел какое-то оправдание, что там типа... Да я сам там коммуницирую в нем, такая корова нужна самому. Потому что в Америке iPhone купить очень легко, тогда в России было трудно его даже. Я помню, там ждали, там их продавали на несколько сот долларов дороже. Помните, была эта гонка айфонов? Не знаю, те, кто тогда в России жили, знают, что это был такой редкий продукт. Когда американцы еще пошел, купил. Я как-то... Единственное, что я в своей жизни не смог ему отдать, это iPhone. Но все остальное... Я в своей жизни пытался делать, там, приглашал в Россию на фестивале. Он ездил в Сибирь, проповедовал, в Бирск, я понял. Вот. И когда он приехал, я говорю: «Гурудев, Гурудев, вот Шудшава приехал, он будет ездить проповедовать, там будут какие-то люди, а можно будет от вас давать посвящение?» Гурудев говорит: «Ну, у нас типа в линии саньяси дают посвящение, вот, я ждал тебя, типа, ну, как бы, ритвика». Я говорю: «Махараш, я не смогу с ним объездить всю Сибирь, он поедет с кем-то там, с Ашутошем, ну, с кем-то из преданных». Я говорю: «Но он настолько вам верит, настолько в вас верит, что я думаю, что как бы он, ну, по-настоящему представляет ваши интересы». Крудес тогда сказал: «Хорошо, хорошо, как ты решишь, так и будет». И я пришел, слышу душа, и говорю: «Смотри, вот мешок четок, ну, вот, и твоя задача будет от имени Гурудева дать посвящение». Он сначала так немножко обалдел, обомлел, типа: «Как так?» Я говорю: «Ну, а какой смысл? Ты сейчас поедешь на 1000 километров, и какие-то люди привлекутся к нашей миссии, загорятся их сердца, они же явно не попадут ни к Гурудеву, может, даже в Питер, в Москву не приедут». Вот. Я говорю: «Поэтому вот твоя задача, как бы». И вот Дананджая Прабу и ряд других преданных из Бирска, которым он дал посвящение, это были совсем такие бирские пираты, я их всегда называл. Ну, такие ребята, которые сидели плотно на стакане, ну, такие как бы сибирские пацаны. Но удивительно, что каждый из них в той или иной степени сложил свою жизнь с сознанием Кришны, и они до сих пор приезжают на вайшнавские фестивали. Дананджай вообще только раскрутил на весь интернет. Он как бы на коляске, парализованный. Он женился потом на дочке, на Малине. В общем-то, ну, такая как бы ситуация получается, что, ну, люди, которые вроде бы ты не ожидал, да, там, не проявляли какие-то сатвические качества, а они оказались более стойкими сибирскими пацанами, чем многие, ну, которые так пришли, очаровались и ушли. А эти такие как бы правильные пацаны, ну, вот, знаете, с такого, ну, как бы пола такого, ну, я бы сказал, криминального. Не криминалы, просто тяжелая жизнь в Сибири. Маленький город, почти все сидели в тюрьме. Ну вот, ну весь город, понимаете, да, такой вот, такая вот эта вот, такая тамагунная Россия, где все прошли через какое-то вот испытание, такой Сатурн. И при этом эти ребята с потрясающим сердцем, и кто их гуру, Шудшава Прабху, человек, который готов снять с себя рубашку, и он тоже такой как бы пацан, он всегда ездил на мотоцикле, всегда возил с собой пистолет, ну, легальный. Калифорнии на мотоцикле с пистолетом в кармане всегда ездил. И, ну, как бы похож на гангстера, когда во времена Искона Шрила Прабхупада преданные делали Харинаму в Нью-Йорке, то Шудшава с одним преданным, они одевали кожаные куртки, ну, так одевались под пацанов и шли рядом с кришнаитами, якобы они, ну, типа, ну, просто прохожие. И если кто-то там от кришнаитами выпендривался и начинал там мешать Харинаму проводить, они такие подходили, говорят: «Ты чего пацанам мешаешь петь?» Ну и понятно, да, что это не кришнаиты, а просто, ну, типа, какие-то, ну, скажем так, такие ребята, типа гопники, проходящие мимо, которым нравится Хари Кришна. Такие вот кришнаиты поют в этих саре, танцуют, а эти такие стоят, так, ну, головами кивают. Но если кто-то там подходит, начинает там что-то выпендриваться, они его сразу: «Ну-ка, отойдем в сторону, что-то там». Ну, вот, и вот таким они методом защищали Харинама. И я помню, первый раз от Шудшавы услышал слова Аль Капоне, который сказал: «Добрым словом можно достичь многого, но добрым словом и револьвером еще большего». Ну, вот. Потому что вот у тебя пистолет в кармане, Кришна в духовном мире, ты никого не боишься. Ну вот, ну, иногда просто в Америке очень много оружия у людей на руках, на самом деле. Очень многие носят оружие, это, ну, как бы, это их часть их культуры. Поэтому там, ну, как бы, ношение оружия – это легально. Там понятно, что пистолет – это просто уверенность в разговоре, потому что Если у тебя нет пистолета, а у других каких-то гопников есть пистолет, ну, разговор может перейти в другую плоскость. Вот. И поэтому Шатишава привык просто как бы, ну, так ему нравилось. Но никогда, конечно, в своей жизни ни в кого не выстрелил. И он случайно попал в тюрьму в свое время в молодости. И там он выучил санскрит в Бенгале. Он научился читать Чайтамита в Бенгале. И у него была такая привычка, он каждый день читал Чайтанья Чаритамриту. Почему? Я говорю, слушайте, ежедневно Чайтанья Чаритамриту. И я просто помню, как в моей жизни Чайтанья Чаритамрита оказалось, я слушал ее какими-то вот моментами взахлеб. Сейчас, может, я не слушаю каждый день, но так возвращаюсь к ней время от времени. И хочу сказать, что очень сильно ставит голову на место. Потому что мы, ну, как бы в этом мире можем, ну, на любой теме откатить куда-то там в сторону, в бок. Так получается, что, ну, если мы не находимся на тонкой духовной волне, то нас сносит в мир каких-то своих там иллюзий, обид, там, каких-то ожиданий. А, как говорят стоики, ты можешь контролировать, не можешь контролировать других людей, ты можешь контролировать только свои отношения к этому. Да? То есть ты не можешь контролировать. Там, нравишься ты другим людям, не нравишься, там, хотят они что-то, не хотят. Ну вот, ты можешь только относиться к себе, к своему как бы внутреннему миру. И поэтому тут как бы, ну вот, очень важный момент это помнить, что в жизни есть только то, что мы можем контролировать. И жизнь — это только то, что мы реально можем построить. Это внутренний мир. А внешний мир, он такой, как бы деньги приходят и уходят. Здоровье приходит и уходит. Сама жизнь материального мира, в конце концов, приходит и уходит. И только когда ты что-то теряешь, здоровье или деньги, или отношения с людьми, ты начинаешь как бы, ну, понимать это, да, что ты там ради... вот я помню, что, да, как... ну, естественно, мы не потеряли отношения из-за айфона. Он меня не обиделся. Но я на всю свою жизнь запомнил, что у меня была возможность послушать Вайшнава, и я как бы не отдал ему, в принципе, какой-то кусок железа. Да, это было ценно, это было дорого, но это было бы очень ценно для него в тот момент. Ну, мне просто был телефон нужен, там, коммуницировать и так далее. Я, к сожалению, не догадался, не смог совершить такую севу Вайшнава. Не то, что я буду об этом жалеть всю свою жизнь, я просто вам рассказываю историю о своей жизни, с одной стороны, а с другой стороны, я провел с ним незабываемое время. Мы с ним вместе ездили, путешествовали. И это был очень открытый человек, очень стремящийся к таким к духовному, сердечному взаимоотношению. И, может быть, с какой-то точки зрения был достаточно легко ранимым, потому что он, ну, каких-то людей, которые вот, ну, не относились к Гурудеву как к святыне священной, он их не принимал. Я помню, когда первый раз с ним как бы встретился, он меня так переехал. Ну, так, я говорю такой раз, вот у нас такая миссия, такая как бы великая миссия Шридхара Махараджа, так туда же должно прийти большое количество людей. А он мне такой говорит, слушай ты, чувак, он говорит, наша главная фишка это не количество, а качество. И мне так меня рубанул, поставил на место и такой мне про качество рассказал. И я так, ну, понятно, по эго меня рубануло, но я как бы, ну, так принял это. А потом он лет, наверное, 5-6 со мной вообще не разговаривал, вообще не воспринимал меня. Но когда Гурудев говорил при меня, вот там Джаганнат Хвалаба, вот русские преданные, вот то делают, это делают. Короче, лет через 6, наверное, может, там, нашего знакомства, он пришел ко мне и сказал, слушайте, ребята, я вас уважаю, вы правильные пацаны, вы там. Я говорю, слушай, приезжай к нам, помоги нам. И это было для него самое большое счастье. Он приезжал на фестиваль с Гурудевом и часто садился за руль даже в России. Он любил возить Гурудева. Когда Гурудев планировал приезд в Америку, в Санта-Крус, Шудашава специально устроился на это время в работу в компанию лимузина, ну, как бы лимузин-сервис водителям. И, ну, там тебе дают лимузин, и тебя по вызову. Ты можешь принимать звонки, не принимать звонки. Но он специально устроился на работу в компанию, ну, временно, ну, там можно прийти на несколько месяцев, там, на какое-то время, как водитель лимузина. Он специально устроился в эту компанию, чтобы возить Гурудева. И такую фуражку себе лимузинный одел. И я помню, Гурудев в Сан-Хосе, Шатушава подъезжал на таком большом черном лимузине, Гурудев туда садились Махараджа, и он вез их там в аквариум, в Сан-Хосе, туда-сюда. Мы преданные шли за Гурудевом. И это была удивительная, незабываемая история для нас. И Шатушава, он такой подчеркивающий был, знаете, такой как вот Берибор, овсянка, сэр, такой водитель Гурудева, водитель лимузина, подгонял Гурудева Лима. И Гурудев, он как бы ездил на лимузине, и Гурудев был очень счастлив, его перло, ну что, типа гуру. А ну, что, на чем гуру достоин ездить? На каком-то, на драндулете, на каком-то. И Сиддханта Махарадж, там, я помню, такой, как клоун, одетый в большие ботинки, вот из такой измятой Дхоти, вот, за Гурудевом. Здесь все преданные такие, ну, необычные люди, немножко такие, можно сказать, ну, как бы шутышал, одетый с иголочки, в пиджаке, в кепке водителя лимузина, такого личного охранника, Гурудев, Махараджа. И был такой момент, когда он был президентом храма Саукела. Но проблема в том, что, как у американских бхакт, у них, ну, есть свои, как бы, терки, свои рамсы, не буду сейчас про это говорить, но так или иначе, поскольку он был очень открытым человеком, у него была одна вещь, которую я понял, что нельзя делать. Если ты очень открытый человек, то ты не можешь от всех ожидать, что они были такие, как ты. И в этом была его проблема как менеджер. Он не мог принимать людей такие, какие они есть, с их слабостями, пороками и так далее. Он считал, что все должны так же, как он, отдавать на 100%. А это не работает. Ну, как бы ты можешь только вдохновлять этому. Но ты не можешь вот, ну, всех таких вот, как ты, безумных людей, которые полностью отдают себя там, или отдают все деньги до копейки, или отдают полностью себя без остатка Кришне, таких людей единицы. И остальные люди, они, ну, как бы в меру, скажем так, своего вдохновения, да, там, кто-то может отдать рубль, кто-то может сказать, ну, я приду посуду помою, кто-то может сказать, ну, знаете, ребята, сори, у меня там день рождения бабушки, мне надо ехать, спасибо, было очень вкусно, очень классно попели. И вот Шутишава, когда он стал президентом храма, на него стали жаловаться люди. И жалобы, в принципе, были очень простые. Первое, он никогда не умел считать деньги. Он их мог просто потратить на праздник, на духовное событие. И второе, он ссорился с некоторыми людьми, которые жили в храме. Ну, то есть его очень сильно напрягало вообще, если какой-то человек каким-то образом эксплуатирует Кришну или преданных, ну, или не полностью себя отдает. И он в конечном итоге, ну, поссорился с частью преданных, и некоторые старые преданные сказали Гурудеву, они сказали, слушай, что ты очень классный преданный, он ваш, как бы, абсолютный последователь, но он плохой менеджер, потому что менеджер должен идти на компромисс, он должен с кем-то договариваться, терпеть. Приходили какие-то индусы светские, они готовы были что-то пожертвовать, но он их так вот поставил на место, так что они типа ушли. Ну, понятно, там индусы какие-то персоналисты, там какие-то богатые калифорнийские индийцы, ну, у которых у них там в голове непонятно что. А он там сразу стал проповедовать им так, что ну, бескомпромиссно, вот вы должны полностью предаться гуру там и так далее, на 100% отдаться, посвятить себя без остатка. Но надо сказать, что для учеников Шрилы Прабхупады это был стандарт определенный. Это был определенный стандарт. И до сих пор я удивляюсь, когда уже сейчас в Лос-Анджелесе я ходил на их намахату, ну, где старые преданные, они именно вот так вот и живут. То есть это люди, которые вот пришли Харе Кришна. И вот они сворачивают. У них там четыре принципа, 16 кругов. И вот люди там, я говорю, сколько ты повторяешь времени, 16 кругов? Он говорит, 40 там, ну, сколько-то, 50 лет, я повторяю. Мне было там 19, я получил посвящение, сейчас мне там 70. Я говорю, ну ты что-то почувствовал? Он говорит, я ничего не почувствовал. я почувствовал только любовь Прабхупады. Вот это я почувствовал. Он говорит, может, я повторяю чисто, может, я повторяю нечисто. Он говорит, я вот не парюсь, я вот взял. И, понимаете, как бы невозможно перед этими людьми не снять шляпу. Потому что человек 50 лет каждый день встает рано утром, берет четки в руки, плохо ему, хорошо, нравится, не нравится. И он как бы, вот ему Прабхупад сказал, 16 кругов, вот он сидит и читает эти 16 кругов. И, ну, конечно, в Исконе есть такие люди, которые говорят, те, кто могут поддерживать такой стандарт или не могут поддерживать такой стандарт. Но вы знаете, тут речь вообще даже не о стандарте же идет. Это не стандарт, это просто люди такие вот. Вот, значит, есть люди такой породы, а есть люди другой породы. Вот я понял по себе, что я не отношусь к людям этой породы. Ну вот, потому что, ну, это очень зарубленные люди, и в чем-то они даже, ну, скажем так, они даже не хотят слушать о каких-то духовных идеях, размышлениях, там, а может так, а может по-другому. Они просто говорят, да, философия возвышенная существует, но это не моя тема. Я просто преданный своего гуру. Я просто буду вот это делать. А там же мой гуру пускай решает. И перед такими людьми можно только снять шляпу. И вот Шутушава был из этого, вот, скажем так, замеса, из этого выпуска, из этого прихода людей. Он был таким одним из них. И что остается делать, когда ты с такими преданными встречаешься? Почему я рассказал вам историю про неподаренный iPhone? Ты можешь только служить таким вайшнавам, потому что об этом говорит Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам сказано, что с равными вайшнавами нужно стать друзьями, а Махабхагавате нужно предаться полностью. А те, кто более продвинутые, чем ты, им надо служить, чтобы они тебя благословили. Потому что все происходит по милости свыше, все происходит благодаря благословениям, служению. И это не история айфона. Но сейчас забудьте про айфон. Я просто привел пример из своей жизни, как я упустил возможность послужить вайшнаву. Понимаете, если я вам рассказывал, какие у меня были возможности служить вайшнавам, но главное, понятно, что вся наша жизнь – это упущенные возможности. Понимаете, да? То, что мы сделали, классно, это осталось с нами навсегда. А вот возможности, которые мы упустили из-за каких-то вещей, там, из-за жадности, из-за глупости, из-за непонимания, там, из-за какого-то своего там личных каких-то обид. Ну вот. И то есть я просто подумал, я думал, как люди могут обижаться на Шуту. Но потом я понял, как он меня переехал, ну, своими духовными идеалами. И я помню, что я как тогда был таким неофитом, только начинал, я сейчас неофит, но тогда был совсем еще зеленым. Вот, ну, не то, что я чуть-чуть обиделся, но мое эго, как бы, оно как бы было переехано. Я ему говорю про количество людей, ну, а он мне такой, братан, ты че, качество, нас качество интересует. И, ну, я как бы не путаю количество и качество, я это понимаю, но просто меня так поставил на место. Ну, конечно, с точки зрения, там, скажем, психологии и философии, он должен был сказать молодому какому-то преданному, да, скоро весь мир узнает о учении Махапрабху, и в будущем миллион людей будут читать книги Шридхара Махараджа. Но а что по поводу тех, которые полностью предадутся и пойдут? Он это-то имел в виду, на самом деле. Ну, как бы он пытался меня переехать. Он просто это сделал, ну, как бы, мое эго и его, как бы, эго в том плане, что он пытался просто объяснить, что, братан, это не вопрос, сколько людей, миллионов, да, будут, а вопрос, кто сможет предаться, как говорится, кто готов отдать жизнь за Господа. И вот он один из таких людей, которые отдали жизнь за Господа, потому что после ухода Гурудева он очень сильно был расстроен, он принял саньясу, но не стал, ну, скажем так, ну, он даже, я помню, приехал, по-моему, в Рашу один раз. А, он оставался в Таиланде, да. Ну, короче, у него была проблема с печенью, у него был гепатит и рак печени. Но он не стал его лечить. И я ему говорил, ну, как бы, есть много там вариантов и так далее, но он однозначно не стал его лечить. И я предполагаю, что он не стал его лечить только по одной простой причине, что он очень сильно тосковал по Гурудеву, и ему особо не хотелось жить. И потому что он, когда я всякий раз, когда мы с ним беседовали, а вот есть Аюрведа, а есть то, а можно поехать в Керлу, А он поехал, то он как бы так, ну, типа, кивал головой, но, типа, братан, у меня уже есть мой план. Вот. И не знаю, хорошо это, плохо, знаете, люди борются за жизнь, за тело. Он особо не боролся, он так что-то подъедал, какие-то обезболивающие, еще что-то. Вот. У нас с ним была одна мечта. Он мечтал, такая у него была мечта, знаете, сейчас у людей современной молодежи другая мечта. Он говорил, ну, когда-нибудь мы сядем в RV, ну, RV – это дом на колесах в Америке, очень распространенных, моторхом, да, сядем в RV, возьмем с собой, он очень любил кичери готовить, его Гурдев научил готовить кичери, он очень любил кичери. И он говорил, когда-нибудь мы сядем в RV, возьмем с собой пароварку для кичери, возьмем с собой книгу Мриданго и поедем по всей Америке. Мы будем ехать по всей Америке, останавливаться в разных преданных, у разных друзей, проводить киртаны, проповедовать. Это была Радха Дамодар Баспати, в свое время сделал Тамал Кришна, он сделал автопроповеднические автобусы, которые ездят по всем маленьким городам, потому что ты приезжаешь в маленький город, ну, там же ничего особого не происходит. Это там Лос-Анджелес, Нью-Йорк, там ночная жизнь, там рестораны. А в маленьком городе есть там 3-4 кафешки, и вот ничего не происходит. И поэтому, когда приезжают какие-то люди, а мне рассказывали преданные, которые ездили на этих автобусах, была такая у них концерт «Шани Мунда Лорд Чайтанья», то есть «Встает луна Господа Чайтанья». Они пели красивые песни, и написали красивые песни, и пели с гитарой эти песни, ну, как бы сегодня был звук, они становились на площади, начинали петь, стояли с книгами, с просадом, и это был какой-то праздник людей большого городка, эти приходили посмотреть, что это такое, да, эти хиппи в саре, в этой индийской одежде, поют про Господа Чайтанью, и потом читают проповедь, такая чисто американская тема. Ну вот. Но мне нравится эта американская тема, это лучше, чем какая-то быдло Раша, и ты приедешь, тебе там пороже. Хотя в 90-е люди тоже воспринимали ДК, приходили на эти лекции по сознанию Кришны и преданные клеили, значит, этими плакатами, там, города. Я сам, помню, так проповедовал тоже обклеенным плакатом и так далее. По горах вдоль океана, киты, тюлени морские. Очень красивая дорога из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. И поскольку эта дорога долгая, все ездили по пятому хайвею в Сан-Франциско, там за 5 часов можно доехать. А хайвей Ван – это больше суток. Ну, это вот по этой костлайн, вдоль побережья, и ты едешь прямо как в картинке. Сбивчивый Шлоки неправильно говорил, они посмеивались. Он кормил собаку, груды мусора выносил в храме. Вот. Хотя он с такой очень аристократической семьи, адмирал военных. Вот. А спал под дверью Гурудева. И он типа вылавливает какие-то там рыбу, живут этим океаном, продает это все, океан дает им жизнь. Есть эти как его, ученые, которые плывают в океан, исследуют его, узнают о нем очень многое. Но, сказал Сиддхартха Махарадж, но есть те, кто говорит о Господе. И когда он сделал книгу «Религия сердца», я рекомендую всем ее прочитать, когда эта книга была представлена Гурудеву, а Гурудев дал ему имя Сиддхартха Махарадж. А у Сиддхартха Махараджа он стал, когда я пришел к Гурудеву, он дал посвящение Бхарати Махараджа, сказал, Гурудев обычно говорил саньяс для проповедников. Я говорю, в Россию нам все сгодятся, кто хорошо говорит, кто плохо говорит. И вот потом мы вместе получили саньяс, поехали проповедовать. И вот он такие удивительные вещи рассказывал. Хотя говорил невнятно, ну, как непоэтично. Не был таким, знаете, вот златоустом прямо из него, так сказать, идет такой поток. Но удивительным образом, по милости Гурудева, он давал удивительные лекции в России после принятия саньяса, крайне поэтично. Удивительно, что Гурудев дал такое имя человеку, о котором никто не ожидал, что он знает, знаток Сиддханты. Ну, там, знаете, обычно там, вот, там Сагар Махарадж был знатоком Сиддханты, там Госвами Махарадж, знаток Сиддханты. Но имя Сиддханти Махарадж получил именно Читананда Брахмачари. И вот когда Шутешава Прабху принял саньясу, ему именно дали имя Вайшнава Махарадж. Вайшнав. Потому что как бы каждый член Гауди Матха, он хотел только одного в своей жизни, чтобы его признали Вайшнава Вайшнава. Потому что только Вайшнава могут тебя признать одним из своих. Хотя, внешне, там, в интернете или еще где-то, ты можешь выглядеть как Вайшнав, говорить как Вайшнав. Там есть многие индусы, которые... Но быть Вайшнавом – это великая удача. И если тебя кто-то признает, то вот человек Вайшнав. Ну, это считай, что твоя жизнь удалась. И вот, а что он был просто? Он был как собака, вот Гурудев. Он зарабатывал деньги и тратил просто, чтобы быть в обществе Гурудева. И когда Гурудеву нужна была машина, как говорится, он был лимузин-драйвер. Понимаете, да? То есть мы должны понимать, что такое вообще служение. Да? Гуру просил тебя воду. Ну вот. Но в какой-то момент, если ты знаешь в своем сердце, что Гуру бы хотел выпить стакан молока, но его нету, поэтому просит воду. Но ты говоришь, Гурудев, может, сам все-таки молока? Тогда это уже как бы предугадание. Это то, что может нас, ну, скажем так, продвинуть по жизни, да? Как есть такое выражение, что все женщины Кришны, все деньги на районе, а вся слава Гуру. Да, почему? Потому что в этом мире Кришна может наслаждаться всеми, а все как бы богатство, оно принадлежит на районе. Да, мы ездили в Индию, мне нужно было там купить магнитометр, искать для фильма. Ну, понятно, что мы не собирались ничего там такого делать. Потому что сразу же предупредили, что ребята в Камбодже вас увидят с этим самым, с оборудованием, золотые червонцы или еще что-то. Он говорит, эти люди как образовали склады, они просто надеялись, что когда-то вернутся за ними. Понимаете, да? Ну вот, там, ну, или они, или близкие, их родные. Ну, так происходит, там приходят там коммунисты, все спрятались в этом мире. Но предугадать никто не может. Поэтому Марк Аврелий и другие стойки, они говорят, ребята, ищите внутреннее сокровище, внутреннее богатство. Оно всегда будет с вами. И оно будет с вами вечно. Вы никогда закапывать не надо. Оно всегда будет с вами вечно в этой жизни, в той жизни. Поэтому мы должны культивировать, как вот Махарир Махарадж, внутреннего человека. И в этом смысле, что ты каждый будет действовать в соответствии с своей верой. Где твоя вера? И вот только это я могу контролировать. А контролировать кого-то другого, тем более там за тысячи километров, его какой-то жизненной ситуации, я не могу, не имею права, потому что, как говорит Шрила Шридхар Махарадж, мы можем изменить только себя. Мы не можем изменить мир. Мы можем заставить никого быть лучше и духовнее. Но мы можем только лишь помнить, сколько милости он пролил меня. Да, где-то там пару раз меня почесал, поставил на место. И это было правильно, потому что он не имел в виду там издеваться надо мной или там ругаться со мной. Он просто сказал, чувачок, ты смотри глубже. И сейчас, через какое-то время, я понимаю, что это было хорошо. Тогда я не понимал сердце мое, место в моем сердце. И для меня это было, знаете, как великая награда. Лучше, чем орден Героя Советского Союза. Ну вот, это было вот, ну, подтверждение какого-то, что что-то, какое-то севу мы сделали. Гурдев был доволен. Гурдев ему сказал, нет, это ребята хорошие. Ты, ну, как бы, ты ненормально относись. Это не какие-то левые ребята. Холодные просто ночью. Вот. А он же там открытые окна, двери. Вот, поэтому там некоторые предыдущие. Вот я это одеяло сегодня там включил. Нормально, сплю без всяких электроодеял, но у меня уже почти 12 часов ночи. Так что вот я вышел на связь, рассказал вам пару слов о жене с ним, которое он проявил. Это, ну, великое благословение для нашей всей миссии. И тех преданных, которых привел Гурдева, и в России в том числе. Это тоже великое благословение Гурдева. Когда-то у меня был ресторан, бизнес должен, когда сработать сам себя. Но Форд, как бы он приезжал в гости, тусил на программу, мы там тарелки. Понятно, пожертвования давал, но вот, ну, так или иначе. Вот такой был человек, да, которого даже уважал Альфред Форд, Мариш. Вот. Такие дела, друзья. Вот, чай вайшнавам хорош. Жена у него, конечно, я обнимаю, всего хорошего.